Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
2 мая на календаре, Страстной или Великий Четверг, и говорить мы, конечно же, сегодня будем об этом дне. Батюшка, для начала давайте, наверное, начнем с того, какое вообще значение имеет этот день, что мы сегодня проживаем.
Все дни Страстной Седмицы, они имеют тот или иной смысл, потому что там соответствующие евангельские чтения, вспоминаются различные события, которые произошли с Иисусом и его учениками после того, как он въехал в Иерусалим. И это все до его Голгофской смерти и до его воскресения. Вот так вот примерно вся проходит Страстная Седмица. Но особенно важными, конечно же, для нас являются те события, которые начинаются с Тайной Вечери, когда Иисус со своими учениками, празднуя иудейскую Пасху, собрался в горнице. И для того, чтобы совершить Пасху, есть Пасху с учениками. И поэтому в четверг обычно у нас в храмах утром совершают литургию божественную, которая как бы вот и является, ну что ли, своего рода продолжением той самой Тайной Вечери, когда ночью под покровом уже ночи собрались ученики, и Иисус, совершая все обряды, а они, в общем-то, известны и расписаны все вот эти пасхальные обряды. Напомню, что Пасха – это иудейский праздник, и установленный он в честь исхождения, выхода евреев из египетского рабства установлен. И многие столетия он уже утвердился, как определенный чин у него был составленный. И Иисус, как глава группы учеников, или это были, допустим, собирались родственники, и тогда отец семейства, как бы глава, он все во время еды, вот этой трапезы, рассказывал, объяснял смысл, значение выхода, как раз исхода их из Египта. И это передавалось все из устно, из поколения в поколение такая традиция шла. То есть это не просто еда. Дело в том, что в древности, да и сейчас, у многих народов существует понимание, что еда, она имеет еще какой-то священный такой характер. Вот Иисус во время этой трапезы, и во время ее, не как на картине Леонардо да Винчи, мы видим, что они сидели все за столом в таком огромном каком-то там зале, а скорее Николай Гевот нарисовал более точную картину, возлежали, и во время ее Иисус в конце уже, это последний как бы такой заканчивался этот ужин, он берет хлеб, преломляет его, подает ученикам и говорит: «Ешьте, это есть тело мое, за вас ломимое, во оставление грехов». И еще в конце выпивали все по очереди из общей чаши. Я вот как-то видел, что на Востоке группа мужчин собралась по кругу, пускается такая очень большая чаша с вином, и все под глотку из нее испивают. Это знак единства такой вот происходит. И он чашу подает им плодолозного и говорит: «Пейте от нее все, это есть кровь моя, это совершайте в мое воспоминание». И с тех пор ученики Иисуса впоследствии вот этот день назвали Днем Господним, точнее, это стал воскресный день, в который они все вместе собирались и совершали вечерю Господню, на которой также преломлялся хлеб и общая чаша, из общей чаши все отпевали. И это происходит на протяжении уже тысячелетий целых в нашей христианской церкви. Мы точно так же собираемся. Это сейчас у нас служба у православных называется литургия божественная, то есть общее дело. И, конечно же, там изменились и обряды, и обычаи какие-то в течение веков все менялись постоянно. Но главный смысл остался. Это именно причастие, приобщение – тела и крови Христовых, знак нашего единства с Богом и знак нашего единства друг с другом. Вот мы, христиане, для этого собираемся, особенно в воскресные дни. Но есть один день, такой особенный в году, это как раз вот Страстной четверг, когда именно, как бы, если смотреть на хронологию этих событий по Евангелию, то именно это происходило как раз в тот день, который мы сейчас называем четвергом. И уже после этого события, рассматриваются другие события, которые происходили с Иисусом, учениками. А именно, после того, как они выходят в ночь с этой вечери Господней, то Иисус ведет со своими любимыми учениками в Гефсиманский сад. И там происходит вот это знаменитое Гефсиманское борение или Гефсиманское моление, потому что он как-то переживает, метется душа его, и он отходит от учеников для того, чтобы помолиться, и говорит: «Отче, если можно, пронеси мимо меня чашу сию». Дело в том, что мы вот сейчас тоже говорим, что чаша такая досталась человеку. Как правило, говорят о чаше такой скорби, такой горькой чаши, что ли. Вот, и Иисус, ну, это символ скорби, символ трудностей, даже смерти, то есть это как бы такой жизненный путь человека. И он трижды обращается и подходит к ученикам, но они оказываются спящими. Почему это произошло? Видимо, какая-то тревога поселилась в этот момент у учеников, хотя вот вроде бы только они сидели, возлежали, точнее, за общей трапезой, только между ними чувствовалось такое единство и любовь. И там Иисус много наставлений им давал. А тревога, видимо, родилась от того, что один из учеников покинул их собрание и ушел куда-то в ночь, во тьму. И как мы знаем из Евангелия, что он пошел к первосвященникам, к священникам для того, чтобы указать место, где собрался Иисус и его ученики. И вот уже стража храмовая идет искать его именно в этот сад. В темноте они идут. Ну, на востоке ночи очень темные, поэтому освещенные факелами идут. И как узнать того человека во тьме, которого, ну, не все, может быть, даже и видели из этих стражников, а не схватить другого? Тогда Иуда предлагает и тут свои услуги. Он говорит, что вот с кем я поздороваюсь, а как бы приветствие такое происходило, и да и сейчас на Востоке проходит в форме целования, и приветствие такое: радуйся, радуйся. И он подходит к Иисусу, он-то уж его знает, и говорит: радуйся, учитель. И здесь Иисус отвечает, что целованием ты предаешь меня. И тогда стражники хватают Иисуса, а все ученики, они в страхе разбегаются, потому что для них это какое-то потрясение. Ведь всего несколько дней назад они думали, что вот они сядут рядом с Иисусом на престол, на какое-то правое место, сторона левая займут, торжество. И вдруг какой-то такой позор, полное разочарование. Поэтому, ну, бывает вот так вот. Вот с точки зрения такой психологии, вот эти события, они описаны очень точно. И понятно даже, почему ученики-то и уснули. Не потому, что спать хотелось, а потому, что иногда страх человека так охватывает, что он даже уже сил нету реальность переносить, он засыпает. Вот и с ними вот это все происходило, видимо. Иисуса ведут на суд, ведут к первосвященнику. Лишь два ученика следуют за ним. Это Петр, который накануне еще во время этой вечери Господней клялся, что он никогда своего учителя не оставит, несмотря на то, что все наверняка предадут его, обещал. Но Иисус ему как бы пророчески сказал, что петух счет не пропоет трижды, как ты отречешься от меня. Все из вас рассеются, потому что будет поражен пастырь и рассеется стадо. И тем не менее Петр все-таки исполнен решимости, и, видимо, с другим учеником Иоанном они следуют за Иисусом и стражей и входят во двор вот этого дома первосвященника. Но холодная ночь, несмотря на то, что дело все происходит в южных вроде бы краях, но особенно в горах, там темняется быстро, кто вот бывал, и темнота полнейшая, и наступает холод, и все поэтому греются у костра, и Петр тоже сел, присел у костра погреться, и, видимо, как-то задремал, что ли, расслабился, потому что, когда вдруг одна из служанок узнала его и говорит, и ты был с этим человеком, я узнаю тебя, то он весь как-то вздрогнул, пришел, видимо, в смятение и говорит, я не знаю этого человека, о ком ты говоришь. Ну, одно дело, когда ты где-то в бою геройский, там, с мечом, автоматом бежишь и готов принять смерть, а другое дело, когда ты отдыхаешь, расслабленный, такой размягший, раскисший, и тебе вот такие вещи заявляют, и страх охватил его. Но и дело в том, что ученики-то Иисуса были из Галилеи, а дело-то происходило в Иерусалиме, там у них все-таки разный говор, что называется. По-разному говорят, и поэтому учеников этих галилеян вычислить по их разговору достаточно легко. И к нему снова на него наступает и говорит, да, ты был с этим человеком, он пятится к воротам, все. И в конце концов, я не знаю этого человека, и выходит со двора и слышит, как поет петух. И горько плача, он уходит. И таким образом получается, что Петр как бы отпал от ближайшей вот этой группы учеников, а в это время собирается Синедрион и ищут, как бы осудить Иисуса, что сделать, чтобы приговорить его ни много ни мало к смерти, потому что он, ну, прямо-таки наступает всем на горло, уже как бы все далеко зашло. Чего боялись первосвященники? Они боялись, что вот этот человек поднимет мятеж, начнутся нестроения, беспорядки, и тогда римские войска войдут и просто всех уничтожат. Они боялись за свое спокойствие, за благополучие. Им хотелось вот единственное, что спокойной, мирной жизни, под властью даже императора, язычника. Но все хорошо ведь. Люди были богатые, состоятельные, к этим же людям и относились и священнослужители. А фарисеи, в свою очередь, они не то чтобы боялись, но они видели в Иисусе другую опасность, что вот то, что они делают, созидают, то есть все вот эти правила, обряды, уставы, обычаи, они... Иисус делает это все ненужным. Говорят о том, что не этим нужно Богу служить, а душою свою, то есть он как бы направлен на его деятельность прямо в сердцевину вот этого движения фарисейского, как бы самое главное для них. Для них тоже этот человек совершенно врагом является. Вражда эта началась уже давно, и поэтому поиски вот этих обвинений наконец завершаются тем, что первосвященник спрашивает, скажи ли нам, ты сын благословенного? Иисус отвечает согласием, на что первосвященник раздирает свои одежды. Это знак такой, что вот такое терпеть даже уже нельзя. Мы, наверное, тоже с вами... Вот тоже вся картина очень хорошо показана, достоверно. Если даже взять, что писатели были евангелисты, то это были замечательные писатели, очень точно они все эти события описывают. Что, говорит он, еще вам надо? Какие еще свидетельства нужны? Ну, понятное дело, что сами они казнить человека не могут. Такой был порядок. Потому что есть римские власти, другие какие-то наказания, да, пожалуйста, а вот утвердить смертный приговор им приходится обращаться к своему врагу, можно сказать, человеку, которого они терпеть не могут, прокуратору Понтию Пилат, и они отправляют поэтому для утверждения приговора, и с ним следует именно к Понтию Пилату. Все это происходит вот уже как бы на заре пятницы. То есть, если в четверга на пятницу тайная вечеря, и утром вот уже по-нашему в пятницу ведут прокуратору Понтию Пилату. А Пилат, он что, язычник? Ему вообще не интересно эти, как говорят у нас сейчас, разборки религиозные. Мало ли что там. Он с презрением, в свою очередь, относится к этим...
У людям. Него своих проблем достаточно. Конечно. Тут еще эти приперлись.
Да, у него еще, да, еще требует...
Ладно бы воры убийцу какого-нибудь привели, а то ведь...
Да, непонятно кого, и что он, значит, натворил этот человек-то. А он себя делает богом, Конечно же, это поразило Пилата, но, с другой стороны, его особенно не возмутило. Если для иудея делать себя Богом, как бы ставить рядом с Богом, то это возмущение, это язычество. То для язычника, ну, сколько у нас богов-то, ведь тьма тьмущая. Вот кто его знает, может, тут какой-нибудь Аполлон такой вот появился. Поэтому он к этому равнодушен, но все-таки он внутренне понимает, что иудеи его несправедливо осудили, как бы в пику им желая что ли поднасолить, он не хочет утверждать смертный приговор, а хочет ограничиться просто наказанием. Ведь то, что там 33 удара нанесли плетью Иисуса, это же не просто Пилат хотел поиздеваться над ним, он хотел его спасти от смертной казни. Потому что за одно и то же преступление дважды человека нельзя наказывать. И после этого наказания он выводит Иисуса и говорит: вот, царь ваш иудейский, все, он наказан, можно его отпускать. Но разъяренная толпа, науськанная вот этим первосвященником, может, подкупленная, она кричит: распни, распни его, царя ли вашего распну? Они говорят: нет у нас царя, кроме Кесаря, то есть, кроме Цезаря, то есть, согласны даже быть под властью языческого правителя. И тогда начинают они угрожать Пилату, угрожать тем, что этот человек ведь объявил себя царем иудейским. То есть это уже политическое преступление. Из религиозной области оно переходит в политику. А как и всякий человек, Пилат, зная нравы императоров, он, конечно же, опасается доносов, которых и так на него хватает. И, кстати, его через некоторое время за провинности-то всякие сняли. И поэтому ему ничего не остается делать, как он умывает руки и говорит: ну что ж, я не виновен в смерти этого человека, вы отвечать будете за все это. И Иисус, осужденный...
Я умываю руки.
Да, с двумя разбойниками был распят на Голгофе, и он свой крест, он вот немножко может кажется странным нам, что крест он свой, точнее перекладину этого креста он нести-то не смог, но это понятно, потому что вот то наказание телесное, которое получил он, оно иногда человеку вообще было смертельным. Потому что от этих плетей просто все мясо с костей со спины сдиралось. И вот мы знаем, что уже в пятницу, где-то это ближе, видимо, по нашему к обеду, были распяты трое, посредине Иисус, один разбойник справа, другой слева. Тут бегала толпа, злословили Иисуса, требовали, чтобы он там чудо какое-то показал. И он умирает в этот день на кресте, испускает дух. Я почему все это рассказываю так вот более-менее подробно? Потому что в четверг обычно вечером у нас по обычаю читается 12 Евангелий страстей Христовых. И очень было бы хорошо, чтобы мы с вами побывали на службе, на вечерней, и послушали эти Евангелия.
Вот да, кстати, тоже хотела спросить, что действительно вечером мы все как-то приходим на службу, и иногда, даже чаще всего, я бы сказала, мы с трудом или вообще не понимаем, что там происходит, а хотя бы... вот такие важные службы, хотелось бы, чтобы как-то было больше понимания у наших радиослушателей, вот что будет происходить на службе, как она начнется, какое значение, что будет происходить, что будет читаться?
Ну, обычно вот в эти службы вкладывается вот тот смысл, о котором я говорю. То есть утром обычно в четверг это Тайная Вечеря. Оно, богослужение полностью не подстраивается хронологически под эти события, но оно как бы должно что ли нам показать, явить нам эти события. А вечером читается Евангелие страстей Христовых. То есть из 12 этих отрывочков взяты из разных мест Евангелия и хронологически построены, начиная с беседы Иисуса на Тайной Вечере и заканчивая уже тем, что после его смерти приходят два человека, Иосиф Аримафейский, из Аримафея Никодим, чтобы совершить погребение своего учителя, потому что следующий день – это день субботний, день праздничный, и умерших нельзя оставлять непогребенными. И они идут Пилату просить тело Иисусова. Вот этим заканчивается 12-е Евангелие. Ну, это все происходит во время службы. О службе, я думаю, что нужно о всех службах уже как бы отдельно говорить. Но приходя вот в четверг вечер, мы должны понимать, что вот это именно смысл этот. Мы должны вспомнить вот те события, которые происходили с Иисусом до дня его распятия, его смерти, до минут даже, до времени его распятия, смерти и погребения. Вот этот вот примерно период охватывает эта служба.
Угу.
Ну, а пятница, следующий день, она считается у нас самым строгим таким постным днем, самым как бы своего рода печальным. По-моему, католиков она еще называется «пепельная пятница». И в этот день совершаются только часы, литургия не совершается в этот день, потому что литургия – это всегда праздник все-таки, а здесь день настолько как бы строгий, это смерть Иисуса, погребение. Лишь только вечером совершается вынос плащаницы. Что такое плащаница? Это большая такая икона, где изображен именно Иисус, который скончался на кресте, и мы знаем, что пришли вот эти люди, Иосиф Аримафейский, Никодим, и взяли большой кусок ткани и обмотали тело Иисуса в эту ткань, полили причем маслом, вином, благовонием. Это все совершалось в большой спешке в пятницу вечера, потому что уже сутки начинаются на востоке иудеев с вечера. Не в полночь, как у нас с вами, а именно с вечера. А суббота наступает, все, ничего делать нельзя. Поэтому нужно было поспешить. Женщины сидели и наблюдали. Иисус был положен в гроб, который был высечен в скале. Это тоже немножко нас путает иногда. Мы так думаем, что гроб – это такой вот ящик, как это у нас принято.
Ну, как сейчас,
да.
Современный.
А вот у мусульман сохранился до сих пор обычай именно впеленать тело усопшего. И точно так же был похоронен Иисус. То есть, пеленали тело и привалили большущий камень, который по желобу, как пишут, такой круглый, закатывался и закрывал дверь как бы вот этого гроба. И все, они ушли, понимая, что они вот этим послужили, причем это были тайные ученики, этим они послужили Иисусу, исполнили свою последнюю службу. Вот так вот проходит примерно события пятницы, то есть выносится плащаница, обычно это где-то после обеда и полагается на середине храма, а чуть попозже, а точнее бы даже ночью, совершается утренняя, уже ближе к утру, ну, у нас обычно часов в 5, там, в 6 по-разному в храмах, во время которой читаются каноны и совершается крестный ход с плащаницей. Честно говоря, не очень знаю, почему крестный ход совершается. Иногда люди думают, что это и есть то самое погребение. Но дело в том, что погребение, это уже служба-то относится к субботе утра. Оно погребение-то все-таки не совершалось в субботу, а именно в пятницу заканчивалось. Именно вынос плащаницы, это можно считать как раз погребением, которое совершили вот эти тайные ученики Иисуса.
Батюшка, ну и еще один вопрос, который тоже хочу с вами обсудить. Вот обычно в суете рабочих дней, все равно это рабочая неделя, большинство людей работает, и с утра мы обычно идем на работу, а вечером, да, как-то стараемся прийти на службу. Но я о чем хочу сказать, что Великий Четверг подразумевается, что это весь день, который мы проживаем, как сегодняшний календарный четверг. Вот. А в службу, именно вот в воспоминания этих событий, мы погружаемся только вечером. Вот что делать днем, чтобы тоже как-то, ну, скажем так, то ли лучше прочувствовать, то ли погрузиться, то ли как-то соответствовать этому скорбному дню?
Ну, я думаю, что нужно читать Священное Писание. Тем более не обязательно этот день называть скорбным, потому что четверг – это все-таки еще установление литургии нашей, причастия, а литургия, как я уже говорил, это всегда праздник, это знак вот именно любви Божией к человеку, знак нашей любви общей. Вот что касается, допустим, уже чтения Евангелий страстных и пятницы, то там действительно Там такая вот все-таки у людей, я думаю, не у меня одного, существует своего рода проблема. Мы знаем, что вот умер человек трагически, вот мы выносим эту плащаницу, которая лежит, изображает мертвого. Как, что человеку в этот момент переживать? Потому что как бы по логике получается, что мы должны тоже скорбеть душой, плакать, как-то у нас такая горечь, жалость должна вот в нас рождаться, пробуждаться, печальные песнопения тут поются, и все об этом говорится. Но зачастую...
Мы думаем о том, где куличей достать, вот. И как яйца покрасить.
Ну, даже не так, даже пусть, ладно, не будем такую крайность совсем брать, но человек мучит себя, и ничего, никакой тоски-то и печали-то и нету на самом-то деле. Что делать? Дело в том, что искусственно себя ввести вот какие-то такие состояния, оно не получится, да и не нужно, наверное, этого делать. Я вот думаю так, что просто нам нужно вслушиваться в какие-то моменты богослужений, пусть мы не все понимаем, но какие-то вещи до нас доходят. Вот. Мы почитали Священное Писание, именно Евангелие, и пусть не как-то переживая, но хотя бы умом своим понимать, что происходит в этот момент службы. Что, какие события были, как бы восстановить, попытаться войти в них, может быть, даже и побывать, как бы так мысленно, что ли, не то, что там, как в кино у нас, но понять, что такое, вот вечер, вот Иисус, вот сад Гефсиманский, вот предательство, вот крест. Не надо так накручивать это все эмоционально, этого не стоит делать, но представить и пережить вот это, пройти через это все, я думаю, своими мыслями в течение дня, через эти события все-таки стоит, чтобы они в нас воспринимались именно не в ходе каких-то там куличей там, или каких-то народных обычаев, которые уже, слава Богу, сейчас подзабылись у нас, и традиция порвалась с этим совсем, а именно как ход евангельских событий, историй, и что это все значит для меня.
Кстати, даже сидя на кассе в Пятерочке, можно найти 5 минут времени почитать какие-то статьи, просто хотя бы действительно вспомнить историю вот этих вот дней. Батюшка, ну и небольшое наставление для наших радиослушателей хочу от вас услышать в конце программы.
Все-таки есть такие периоды в течение церковного года, которым стоит уделить больше внимания. Вот это как раз Страстная Седмица, это Пасхальная Седмица, очень важны такие вещи. И поэтому желаю, чтобы мы, если у нас получится и по времени, не только в храме, но и в домашних каких-то условиях смогли почитать, посмотреть, вникнуть в это во все. Если получится в храм прийти на службу, то это будет вообще замечательно. Ну и, конечно, внутренне себя как-то тоже вот в таком настроении держать, постараться.
Кстати, если вдруг кому-то интересно, то в конце концов Понтия Пилата все равно сместили его по доносу, это жители Самарии постарались после того, как он казнил множество их сограждан, которые собрались по какому-то поводу на какой-то очередной священный для них день на горе Горизим и отправили его ссылку, где, собственно, он и покончил жизнь самоубийством. Если вдруг кто-то интересовался, как закончил свои дни человек, который сыграл одну из ключевых ролей в евангельской истории, в той истории, финал, трагичный финал, который мы переживаем в эти дни. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!